Музон представляет.
Лайфкаст на Музон.
Всем привет, с вами Нургали Сабитов, а это программа «Лайфкаст» на телеканале «Музон». Сегодня у нас в гостях эксперт, который помогает раскрыться людям, раскрыть свой потенциал, узнать побольше о себе и, конечно же, продвинуться в бизнесе. Сегодня у нас в гостях Шахида Абдрасилова. Шахида, здравствуйте.
Здравствуйте, Нургали.
Спасибо большое, что вы нас сегодня посетили. Уже смотрел ваши сторис в Инстаграме, что вы уже очень активно свой день начинали и продолжаете его с нами сегодня.
Безусловно.
Шахида, вот интересно в первую очередь тем, чем вы занимаетесь. Насколько знаю, вы у нас бизнес-тренер,
да.
Не бизнес-коуч, еще что-то, кто-либо, как вот правильно называется. Почему именно бизнес-тренер?
На самом деле это очень актуальный вопрос, потому что на сегодня многие люди не могут понять, кто такой бизнес-тренер. Я не консультирую бизнес, я не раскрываю внутренний потенциал как коуч и не читаю лекции. А бизнес-тренер – это человек, который обучает умениям и навыкам сотрудников компании для достижения бизнес-целей. То есть фактически я помогаю сотрудникам отрабатывать навыки через практику.
Угу. Ну а с самими предпринимателями, с начальниками, так скажем, вы особо не коммуницируете?
Обязательно коммуницируем, когда заключаем контракты, и более того, есть программы, которые нацелены специально для них. Допустим, это могут быть программы по тайм-менеджменту, либо по менеджменту. В этом случае мы работаем с ними тоже.
А вот, насколько я знаю, вот вы занимаетесь именно направлением soft skills.
Да.
А что же это такое?
Вы знаете, помимо того, что люди не понимают, кто такой бизнес-тренер, часто возникают вопросы, что же такое soft skills или hard skills. Угу. Давайте я, наверное, вот эти две составляющие объясню. Ну, во-первых, hard skills – это то, чему нас обучают в университете. Угу. Если я бухгалтер, то, соответственно, мои харды – это что? Я владею 1С, умею делать проводки, разбираюсь в дебетах, кредитах, заполняю декларации, считаю, да, в целом все, что связано с…
Основу, да?
Да, вот все основы для того, чтобы работать бухгалтером. Если это менеджер по продажам, то, соответственно, я знаю продукт, я знаю CRM, я знаю скрипты. Это харды, с ними вообще проблем не возникает. Что такое софты? Это то, что может усилить меня как эксперта в моей деятельности, но при этом нет определенного перечня софтов, которые в этом помогут. Например, если это тот же самый менеджер по продажам, то я понимаю, что да, я все знаю как специалист, да, по продажам. Те же самые скрипты, CRM, продукты. Но софты – это то, как я умею устанавливать контакт с клиентом, как я умею задавать вопросы. Умею ли я его слушать? Если, допустим, клиент негативит, способна ли я в этот момент взять себя в руки, да, выслушать клиента, решить его проблему? Умею ли я как эксперт презентовать себя, свою компанию, свой продукт? И это как раз-таки про soft skills. Это те гибкие навыки, которые позволяют увеличить личную эффективность. Кстати, здесь, Нургали, я не отметила очень важный момент. Касательно как раз-таки бизнес-тренера, да? Почему бизнес-тренер? Потому
да,
что
как-то тренер, то со спортом больше
как,
связано.
Да, тренер, может быть, это вы фитнес-тренер. Тренер, тренирую сотрудников через отработку навыков. Почему бизнес? Потому что вот эти навыки связаны с тем, что они влияют на бизнес-показатели компании. И опять же, если я возвращаюсь к софтам, то я могу быть крутым менеджером по продажам, но если у меня хромают софты, то, скорее всего, меня даже повышать не будут. Может быть, вы слышали такую фразу, что людей нанимают по IQ, а повышают по EQ. Как раз-таки IQ – это то, что мы умеем делать, да, фактически наши харды.
Ну, наши знания.
Наши знания, да. А повышают потому, как мы умеем
ими пользоваться,
да, как мы умеем коммуницировать с людьми. Допустим, если тот же самый менеджер по продажам, если он умеет устанавливать контакт с людьми, он умеет работать с командой, у него очень высокий эмоциональный интеллект, у него очень хорошие управленческие компетенции. Безусловно, у него будет возможность в том, чтобы расти по карьере.
А если у человека вот нету харизмы?
Все это отрабатывается.
Получается,
главное
можно
делать.
Можно и харизму приобрести тоже.
Конечно, все поддается тому, чтобы это развить. И, кстати, между прочим, Есть определенные исследования со Стэнфорда, фонда Дейла Карнеги, да, что 85% успеха в работе зависит от soft skills.
Угу.
А 92% респондентов LinkedIn подтвердили, что значимость soft skills практически наравне с хардами, да, то есть с hard skills.
Угу. А с кем вы вот определенно работаете? Вот вы говорите, что вы работаете с сотрудниками, с персоналом.
Угу.
Ну, допустим, вот есть завод, где угу. человек на станке стоит. Я думаю, ему, что ему коммуницировать особо там не нужно ни с кем. Ему главное угу. вот применять свои как раз-таки hard skills.
Очень хороший вопрос, Нургали, потому что я занимаюсь обучением определенного круга сотрудников.
Да,
это
вот.
В основном сотрудники административно-управленческого персонала, а также руководители.
Угу.
То есть мы понимаем, что если, например, у нас есть водители, слесари, да, то есть я тоже провожу тренинги в компаниях таких, знаете, производственных,
да,
которые
вот,
находятся
вот,
в степи. Это очень интересные проекты, кстати. Не всем нужны soft skills. Да? То есть,
ну, вот.
Если мы понимаем, что это административно-управленческий персонал, то, соответственно, их я и обучаю. Компании – это компании с разных секторов бизнеса. Вот, то есть в основном это, кстати, финансовый сектор, это банки, это могут быть производственные компании, кстати, даже обогатительные фабрики.
Угу.
Вот, это могут быть фарм-компании. То есть в этом плане нет какого-то узкого направления, больше касается спектра сотрудников, да, то есть...
Ну, управленческая
управленческий, часть. Да, в основном это управленческий состав.
Угу. А вот каждому, например, вот есть отдел бухгалтерии, там еще что-то, угу. вот те же самые отдел продаж,
угу.
каждому сотруднику, вот каждому отделу, филиалу, как бы это сказать правильно, отдельно какие-то свои тренинги проходят или как? Какие-то определенное направление есть или оно общее для всех?
Здесь нужно смотреть по запросу самого бизнеса. То есть, допустим, в компании есть отдел бухгалтерии. Возможно, им развитие soft skills и не нужно. Они, mm-hmm. в принципе, выполняют свою работу. В основном бухгалтер работает один на один с компьютером.
Ну да, налоговые вычеты,
налоговые
зарплаты.
Налоговые вычеты, да. Если он немножко нервничает, он так понервничал, да, там побил свой монитор и успокоился. Поэтому у меня еще не было, кстати, запроса для того, чтобы обучать бухгалтеров
mm-hmm.
или, там, например, айтишников. В основном тренинги заказывают те компании, в которых сотрудники коммуницируют с клиентами, друг с другом. И вот там вот как раз-таки нужно очень хорошо прокачать их софты.
Ну, это вот типа отдел кадров, HR, как вот они, например, с сотрудниками общаются, вы, наверное, с ними тоже
больше,
общаетесь.
Смотрите, больше, наверное, отдел продаж,
угу.
потому что это те люди, которые непосредственно приносят деньги в компанию,
угу.
те, кто коммуницирует с людьми, это специалисты, которые взаимодействуют непосредственно с клиентами, кстати, колл-центр тоже,
угу.
да, вот те, кто отвечает на вопросы, на жалобы и так далее. Отдел кадров нет, HR, да, руководители, кстати. Вот сейчас самые популярные запросы по тренингам – это как раз-таки навыки презентации, да, потому что там, они выходят, им нужно рассказать о себе, о компании, о продуктах, там, завлечь аудиторию, при этом что-то вот донести до них.
Угу. Ну, таким образом, выходит то, что вы еще обучаете навыкам ораторского мастерства людей.
Конечно, это же тоже софт.
Да?
Да, это один из первых софтов. А вы знаете, что, кстати, навыки ораторского искусства в мире занимают второе место по страхам людей, да?
Потому ну что... да, у большинства людей страх выступать перед большой публикой.
Да.
Некоторые даже боятся просто к своему начальнику подойти, чтобы зарплату повысить.
Конечно. А вот представьте, сколько теряет человек в этом.
Угу.
Просто от того, что вот он классный специалист, у него невероятные харды, он сидит на какой-то позиции, допустим, 5-10 лет и думает, а почему меня не повышают? Я же действительно крутой и классный. А получается, проблема только в том, что он о себе не заявляет, и в том, что, возможно, ему каких-то софтов не хватает.
Угу.
И это уже тормозит его карьеру. И это обидно.
Ну да. А ну вот и хотелось бы, Шахида, узнать, как все-таки проходят ваши занятия, тренинги, mm-hmm. в виде лекций, как вообще все это проходит?
О, боже.
Потому что у вас в соцсетях я смотрел, что вы в целом сами выступаете перед большой публикой.
Это тоже. Кстати, вы прям задели самую болевую точку.
Mm-hmm.
Когда я слышу, какие тренинги вы читаете, у меня прям вот все сворачивается внутри. Здесь, кстати, подсказка. Подсказка тем, кто заказывает тренинги.
Ага.
Подсказка тем, кто в целом работает в этом направлении. Да? Потому что это такая, знаете, лакмусовая бумажка.
Угу.
Тренинги не читают.
Ну, это как-то...
Тренинги проводят.
Проводят, да.
места. Почему? Потому что тренинг – это не передача знаний, это тренировка навыка через практику. И люди, которые спрашивают, какие тренинги вы читаете, они абсолютно не разбираются в том, кто такой бизнес-тренер и что такое на самом деле тренинг.
Вот. Ну и все же, как все-таки вы проводите тренинги? И, возможно, вы также и читаете лекции?
Лекции не читаю, провожу мастер-классы. И, как вы заметили, порой эти мастер-классы ориентированы на большую аудиторию. Самая большая аудитория у меня была 200 человек.
Ух ты.
Живую, да. Это прямо такая энергия в зале была просто невероятная. Вот. Это как раз-таки был мастер-класс. А как работаю? Ну, прежде мы сначала договариваемся с партнером потенциальным о встрече. Мы понимаем, какие у партнера есть запросы. Кто-то из партнеров идет из того, что мы хотим еще расти. Вот у нас, например, есть тот же самый отдел продаж. А вот у нас вот такие есть показатели, но мы хотим еще лучше, еще больше, да? То есть они определяют свои какие-то точки роста. Но бывают те, кто в основном, кстати, больше 80% это компании, которые обращаются с запросом, что у нас есть вот такие вот проблемы, болевые точки. У нас, например, наши менеджеры по продажам не умеют отстаивать свою точку зрения, они легко соглашаются на скидки, они не дожимают сделки, они теряются при конфликтах и так далее. То есть сначала мы определяем, что хочет партнер.
Ну да.
Дальше мы это связываем уже с определенными бизнес-показателями. Есть бизнес-показатели твердые, есть мягкие. Твердые – это то, на что это может повлиять. Мягкие – это то, что невозможно измерить, но они влияют на твердые. Сейчас объясню.
Да.
Скажу, что она говорит вообще.
Мягкие, твердые.
Да. Я вам, более того, скажу, многие бизнес-тренеры даже этого не знают. Ну, опять же. Ну, допустим, возьмем то же самое отдел продаж. Да? И партнер говорит, вот да, вот они там легко соглашаются на скидки, там стрессуют, потому что их там, ну, грубо говоря, послали, да, в продажах такое бывает.
Ну да, тяжелая
часто
работа
бывает,
на самом деле.
Да, да, да. Там не умеют презентовать себя и так далее. Что значит твердые показатели? Мы понимаем с партнером, что нам нужно, да, мы поставили цель, нам нужно, чтобы они хорошо продавали, и, соответственно, твердые показатели. Когда мы их научим вот этим вот навыкам отстаивать свою точку зрения, уметь презентовать себя, справляться в конфликтных ситуациях и держать себя в руках, решать проблемы клиента, то в этом случае это повлияет на что? Как вы думаете?
На продажи.
На продажи каким образом? Соответственно, это выполнение плана продаж, это увеличение количества заключенных сделок, это рост, может быть, среднего чека, потому что тогда менеджер может продать больше. Это может быть увеличение либо количества отзывов дополнительных, либо это может быть увеличение, увеличение конверсии перехода холодных клиентов в лояльную. Да? Допустим, у меня был даже такой запрос. У нас очень много клиентов, но только 5% из них переходят в лояльность и дальше с нами работают. То есть мы оцениваем с партнером твердые показатели, на которые это может повлиять. И также на мягкие. Мягкие показатели. Менеджер умеет себя легко презентовать, он справляется со стрессом, он не соглашается на скидки, потому что он обучился определенным переговорным техникам. И уже исходя из этого, я разрабатываю тренинговую программу, направленную на решение этих вопросов.
Ну, получается, для каждой компании у вас
индивидуально
все.
Я вам более того скажу, я настолько заморачиваюсь, вот настолько действительно, что под каждую компанию я индивидуально делаю кейсы, бизнес-симуляции, упражнения. Хотя я знаю, что это общая практика, когда бизнес-тренер очень классные свои инструменты применяет, ну, в разных компаниях. Я же в этом плане, ну, вот прям сильно заморачиваюсь, изучаю их должностные инструкции, их документы, провожу интервью, чаще всего это телефонное интервью. Анализирую и прям вот, знаете, полностью тренинг прошиваю под потребности заказчика.
Ну, получается, у вас на это очень много времени уходит?
Конечно, да.
Это не вот так быстренько?
Нет, это целое исследование. На самом деле, большая работа.
Да, а то в интернете вот посмотришь на этих бизнес-коучей, например, у них там «купите мой курс», и у них, по сути дела, все под одну гребенку идет.
Ну, вот видите,
а у вас вот, видимо, что вы реально индивидуально каждому подходите.
Я это люблю. Вот что интересно, когда меня спрашивают, почему я так заморачиваюсь, я еще, знаете, метафорически какие-то делаю бизнес-симуляции прямо. Потому что мне это нравится. Во-вторых, это результат, да, потому что когда это обучение проведено, мы же потом сверяем вот эти показатели, делаем оценку бизнес-метрик. Не все компании готовы говорить о доходах, к сожалению, да, это закрытая информация.
Ну, да, информация.
но при этом они готовы говорить о других показателях. И результаты действительно есть. Вот, и это кайф.
Ну, а смотрите, вот вы с людьми работаете, каждый человек тоже индивидуален, каждый сотрудник.
Да.
И каждому тоже нужно определенный подход найти, потому
Безусловно,
явно же не все поддаются так легко обучению.
Особенно те люди, которые старше тебя раза в два.
Особенно, которые уже долго еще работают.
Долго работают, которые еще обучались не только у тебя, обучались у других очень классных тренеров, и, соответственно, они могут прийти на тренинг и сказать так...
Что вы мне тут несете, да?
Чему вы меня научите, да? Вы мне там в удочке годитесь, да? Ага. Зачем вы вообще тут сижу? Конечно, такое бывает. Это, ну, бывает определенное сопротивление со стороны участников. И в этом как раз-таки помогает определенная методика проведения тренинга. Помимо вот умения работать с каждым типом клиентов, точнее, с каждым типом сотрудника, это еще определенный цикл Колба, который мы применяем как бизнес-тренеры в тренингах. То есть, когда я обучаю, вот, допустим, пришел тот же самый, да, ну, давайте, как его назовем? Вот этого человека, который сильно сопротивляется.
Ну, всезнайка.
Всезнайка, да. Ну, допустим, пришел всезнайка, он действительно может быть всезнайкой. Ну, почему нет? Он думает, ну, кто меня чему обучит? Я все знаю. И вот он пришел, допустим, на какую-то лекцию, да, и ему будут говорить, вам нужно в менеджменте делать вот это, вот это, вот это. И он будет сидеть еще говорить, да я это и так знаю, зачем вы мне это говорите? На тренинге такого никогда не будет. То есть он пришел, вот этот всезнайка, на мой тренинг, да, а что мы делаем? Сначала мы проводим такое, ну, помимо знакомства и так далее, вот этой вот всей суеты, перед тем, как его обучать, мы сразу же погружаемся в практику. Я создаю для него такую атмосферу, где он может проявить то, что он умеет.
Ну и показать свои навыки.
Показать, да. То есть конкретный опыт он проживает вместе с другими всезнайками, например. Дальше мы этот опыт анализируем. То есть не я ему говорю, знаете, всезнайка, господин всезнайка, вы вот этого не знаете. Ни в коем случае никогда такое, ну, нельзя говорить.
Да-да.
Через анализ своего опыта, прожитого опыта на тренинге, по определенному навыку, это не одно упражнение на весь тренинг, а это прям цикл. Он понимает, а оказывается, да, я вот здесь, вот здесь, вот здесь крутой, а вот в делегировании я не очень.
Оказывается, да, я не очень.
Я, оказывается, столько времени трачу на то, что я сам выполняю работу за счет за своих сотрудников, потому что я боюсь, что они сделают плохо, я им не доверяю. Пока они сделают это за 5 часов, я это сделаю за полчаса. И я крутой. Но во время того, как он вот это упражнение делает, дальше мы это все анализируем, он понимает, что да, он крутой менеджер, но и за счет того, что он не умеет, например, делегировать, он за счет этого что происходит? Он теряет время. Вместо того, чтобы заниматься своей работой управленческой, он тратит время и делает работу как сотрудник. А в это время его сотрудники отдыхают. И, соответственно, что происходит у него здесь в голове? Он открывается. Он думает, я готов сейчас научиться тому, а что такое делегирование. И тут я такая, хоп, здравствуйте.
Ага.
Такая, сейчас я вас научу. Такая, давайте рассмотрим с вами алгоритм делегирования. И он так уже более открыто, да, на это смотрит, нежели если бы я сразу начала с того, что, давайте я вас сейчас научу делегированию. Он скажет, я сам это знаю.
Угу.
Ну и, соответственно, дальше мы уже на тренинге отрабатываем, как правильно делегировать. То есть он, допустим, всезнайка делегирует вам. Я, как тренер, даю обратную связь, и он прям со всех сторон отрабатывает этот навык делегирования. И завтра он идет на работу и применяет это.
Угу.
Вот это и есть самый важный момент, который дает тренинг, кстати.
Угу. Ну, смотрите, Шахида, подготовка занимает немалое количество времени.
Угу.
Но вот само обучение, сами тренинги, сколько по времени занимают, и можно ли вот усвоить, вы пришли, допустим, на 2 часа? Может ли человек за это время все усвоить и уже применять в работе?
2 часа обычно уходит на мастер-класс. На мастер-классе отрабатывают определенные навыки. В основном это, знаете, какой-то один. Либо, знаете, даже не один навык, а, допустим, 1-2 микронавыка. Но при этом нет глубокого погружения. Человек может попробовать, завтра забыть.
Ну,
уже
да.
Даже сегодня вечером он придет домой,
да.
И все, и забыл. Поэтому, если говорить про тренинги, то здесь имеет значение не только время, но и количество человек, да. Тренинги не проводятся на 100 человек, если вас зовут на такой тренинг, это не тренинг. Ну, опять же, в зависимости от времени и количества тренеров. А в основном тренинг занимает как минимум 4 часа. И это тренинговая группа примерно от 6 человек, может быть, 6, 10, 15 человек. Ну,
получается, если в компании сотрудников, с которыми нужно поработать еще больше, то вы каждый берете на определенные дни дробить.
Да, в основном тренинги длятся один день, да, 8 часов. Бывает 2 дня, бывает 3 дня. Если количество участников большое и хочется провести именно качественный тренинг, тогда и количество тренеров будет больше. Ну, то есть один тренер и 50 человек – это будет не тренинг, это будет, ну, мастер-класс, окей. Поэтому там уже приглашается ко-тренер.
Получается, у вас есть и компаньоны, которые с вами могут прийти?
Конечно. Мы делаем некоторые коллаборации, да, когда… У нас были, кстати, заказы на 40 человек, на 50. Ну, тоже интересный формат, но работаем вместе с ко-тренером.
Ну, а в целом, вот, хотелось бы сказать, сейчас это популярно вообще направление бизнес-тренеров, приглашение вас к себе в компанию, или все-таки идет сопротивление?
Сейчас, я бы сказала, бум бизнес-тренеров.
Да?
Да. Вообще, в целом, в мире тренинги начались, ну, по крайней мере, начали о них говорить, вот это развитие началось примерно в 1960-1970-е годы. Угу. Если брать СНГ, примерно 90-е годы. И здесь, кстати, рынок начал в первую очередь развиваться в России, да, поэтому большинство отцов бизнес-тренерства – это эксперты с Москвы, да, с России. В Казахстане… Примерно с 2000 года, ну, начали активно говорить про бизнес-тренера и так далее, кто это и что это. Сейчас действительно бум. Сейчас вот куда ни посмотри, везде тренеры, бизнес-коучи, наставники, менторы. Да, там. На самом деле это хорошо, потому что люди хотят учиться, это им интересно, все хотят развиваться, строить карьеры. Но здесь важно понимать, какой специалист тебе нужен, да, потому что, опять же, из-за того, что люди путают, кто такой бизнес-тренер, что такое soft skills, да, и бизнес-коуч, соответственно, они могут не к тому человеку обратиться. Угу. Кто такой, кстати, бизнес-коуч? Вообще, коуч – это человек, который помогает раскрыть потенциал, внутренний потенциал другого человека.
Угу.
Бизнес-коуч – это означает, что он помогает раскрыть этот потенциал целью развития в бизнесе. Он его не обучает. Он ему не дает рекомендации, он не развивает навыки. Это определенная система работы, там плюс вопросы и так далее, но он не обучает. Он как раз-таки, знаете, вот как помогает, раскрывает. И я думаю, что прежде чем выбирать себе необходимого специалиста, нужно четко понимать хотя бы отличия в терминах. Да, а потом уже искать того самого человека.
Смотрите, вы говорите то, что сейчас очень много востребованы стали,
да,
бизнес-тренера. А есть ли какие-то вот мифы, которые мешают как раз-таки нанимателям инвестировать в обучение своих сотрудников?
Есть. И здесь хочу сразу подчеркнуть, что обучение – это не расходы, это инвестиция. Самый распространенный миф – это то, что не нужно обучать софтам. Нам достаточно обучить наших сотрудников техническим каким-то навыкам, да?
Ну, по сути дела, с дипломом пришли, все этого хватает.
Да, уже. Зачем нам еще тратить на это деньги? Более того, есть компании, которые, в принципе, даже внутреннего обучения не проводят. Они, ну, все в порядке. Мы классные, мы живем, и нам хорошо. Это большое заблуждение. Опять же, 85% успеха зависит от soft skills. И, скорее всего, в компаниях, которые не поддерживают развитие soft skills сотрудников, сами руководители обладают soft skills навыками. Вот. А дальше мифы. Кстати, мне как-то говорили об этом. А зачем нам обучать? Вот мы сейчас его обучим, а он сейчас уйдет в другую компанию. И мы потеряем вдвойне. Во-первых, он от нас уйдет, да, это, допустим, какой-то ключевой сотрудник. А во-вторых, мы еще и в деньгах потеряем. Это тоже миф. Потому что даже LinkedIn доказывает, что 40% текучести кадров происходит из-за того, что сотрудники не могут развиваться в компании, не могут расти в карьере.
И поэтому они начинают переходить в другие компании, где условия получше наверняка.
Да, потому что сейчас люди работают не только за деньги. Люди хотят большего, люди хотят развития, люди хотят расти. И таким образом, когда в компании есть эта возможность, люди будут дальше оставаться в этих компаниях, расти и приносить еще больше пользы.
Угу. Ну, смотрите, сейчас тему затронули, немножко для меня знакома. Ну, по поводу того, что сотрудники меняют место работы, потому что там условия другие. Вот у меня есть знакомая, которая работает врачом. У нас клиник тоже частых много. И каждый тоже свои условия какие-то предлагает. Ну, в первую очередь все думают, что вот, типа, если я зарплату больше заплачу, все, ко мне, у меня будут оставаться. Но как раз-таки моя вот подруга, она работает врачом, ей больше хотелось бы, чтобы были условия для операции проведения, там, УЗИ, все остальное. И вот ей же этот ее нынешний начальник, наниматель не может предоставить, и вот он ее пытается всякими способами удержать.
Я заплачу вам еще.
Да, еще деньги. Она говорит, ну нет, во-первых, нету потока пациентов, также нет возможности проведения определенных операций, когда в другой клинике все это есть. И что вот делать в этот момент самому сотруднику, и что же делать начальнику компании. Да, компании самой, чтобы не потерять хорошего специалиста.
Так, с кого начать, с сотрудника или с компании?
А, без разницы.
Ну, давайте с компании. Здесь, кстати, есть еще один такой, ну, наверное, миф даже, почему, или ошибка, наверное, больше ошибка. Есть компании, которые считают, что можно решить любой вопрос через обучение персонала. И здесь как раз-таки вы привели ту ситуацию в пример, когда проблема не связана с обучением вообще. Проблема связана с мотивацией, да? То есть, как мне удержать эту сотрудницу? И здесь вопрос того, как они взаимодействуют с ней. И если они ее не слышат и не понимают, но это вопрос к руководителю, да, вашей знакомой. Ну, как это так? Он, ну, не понимает, что ей нужно. Он не тот тип мотивации к ней подбирает. И, скорее всего, здесь это внутренний вопрос, который ему нужно решить. Если он, к сожалению, не может дать ей эту возможность, то, ну, отпустите человека, дайте ему расти, да? То есть все равно текучка кадров, она бывает, маленькая, но бывает. Если компания не может дать карьерного роста, либо не может обеспечить те условия, которые нужны компании, ну, что поделать?
Ну да.
Может быть, будут какие-то точки соприкосновения с вашей знакомой, возможно, у нее там что-то будет такое, что ее заинтересует, какой-то новый проект и так далее. Просто у нее специфическая деятельность, поэтому я думаю, что там вряд ли. Теперь то, что касается самого человека, да, вашей знакомой.
Сотрудника, да.
Сотрудника, да, либо того человека, который где-то работает сейчас, хочет перспектив, хочет развития, хочет карьерного роста, но при этом понимает, что, блин, не получается. Всегда можно обучаться самому, да, то есть если в компании нет тренингов, ради бога, можно приобрести какой-то курс, записаться на открытые тренинги, которые проводятся в формате B2C. Кстати, здесь привет моим коллегам, бизнес-тренерам, потому что я не работаю в формате B2C, но я знаю, что есть хорошие бизнес-тренеры, которые работают в формате B2C. Поэтому здесь в первую очередь понять, какие софты есть у нее, насколько они сильные, что нужно подкачать. А дальше проконсультироваться с нужным человеком, который в этом разбирается. Может быть, это наставник, может быть, это руководитель. Для того, чтобы понять, в каком направлении какие софты подтянуть. Обучиться им. И когда они уже есть, соответственно, смотреть для себя варианты. Возможно, будет такая ситуация, что можно будет применить в самой компании, либо посмотреть другие варианты. Но я к чему веду? Что не нужно ждать, пока компания обучит человека, да, того же самого сотрудника.
Да. Если ты хочешь развиваться,
если ты хочешь развиваться,
научиться, ты должен сам
действовать сам. Да, кстати, вот хороший момент. LinkedIn каждый год публикует HR-отчеты о самых популярных soft skills в мире. Потом второй момент. Анализ вакансий. Я, кстати, тоже так делала когда-то. Вот вы хотите подняться по карьерной лестнице, или вы находитесь, знаете, в поиске работы, и вы, например, являетесь, не знаю, графическим дизайнером, да, там, ну, неважно кем. Найдите вакансии по этой позиции прямо вот в разных компаниях и сравните, какие софты там запрашиваются. И проанализируйте, а какие вот это софты и на каком они у вас уровне. И дальше на собеседовании покажите это. Будь то это собеседование на какую-то новую позицию в компании, да, там позицию выше, например, либо при найме на работу. Это вам обязательно поможет. Почему? Потому что на сегодня рекрутеры на собеседованиях всегда прощупывают, какие софты у человека. Как они это делают? Ну, они говорят, Уважаемый Нургали, а как вы на прошлой работе справлялись с конфликтами? Были ли у вас сложные ситуации с клиентами? И что вы в этих ситуациях делали? А был ли у вас такой клиент? А вот было такое, что вы там перерабатывали? Почему это происходило? Да? То есть все вот такие, вы знаете, вопросы от рекрутеров, это не просто так. Они прощупывают софты у специалиста. И вот как раз-таки этим можно будет воспользоваться.
Ну что ж, классно. Шахида, спасибо большое, что вы сегодня нас посетили. Были у нас в гостях, рассказали немножко о бизнес-тренерстве, приоткрыли занавес, и мы узнали об этом как можно больше. А, думаю, что как руководителям, так же и сотрудникам будет тоже интересно нас сегодня послушать, посмотреть и что-то для себя новое почерпнуть. Вы знаете, куда обратиться? К Шахиде. Шахида всегда вам поможет, подскажет, а связаться с ней в любом случае всегда можно через соцсети, да?
Конечно, а также через мой сайт и контакты. Нургали, спасибо вам большое за эту открытую, интересную беседу. Мне очень понравилось. Буду рада отвечать на вопросы, которые возникнут дальше у наших слушателей.
Все, вам спасибо, спасибо большое. Нашим зрителям тоже будем говорить пока-пока и до скорых встреч.
Лайфкаст на Музон.